Сегодня я набрал несколько вопросов и на них буду отвечать, но в этом ключе, что и ответ будет такой: у тебя нет ускорения в жизни. Ты хочешь, вот как бы мне вот это, чтобы получилось, и без ускорения не получится. Ну вот, например, вопрос. Вот. Сейчас найдем. О, сейчас, минуточку. Вопрос. Вот. Вот. Пишет Сергей Конников. Благодарю Вайшнава Прана за его лекции. Очень печально только слышать от него непонимание смысла сути святого имени. Ну, вы знаете, что в этой данной традиции, в Искон, например, Гауди Вайшнави, что надо Хари Кришна повторять. Я повторял много, сейчас повторяю меньше. На 16 я скатился, раньше на 20 это было. Вот. Но я хочу сказать, что... Что тут пишет человек? Почему я про это, про святое имя не говорю? Я считаю, понимаете, чем круче практика, если у тебя нету вектора, вот этого ускорения, вектора, не надо тебе повторять святое имя. Потому что все, что, понимаете, если у человека, он не знает, куда ему ехать, ему не надо давать велосипед или автомобиль, пускай ходит пешком. Не так далеко уйдет. Когда он узнает, куда надо идти, тогда эти практики в масть. Понимаете, о чем я? Люди годами повторяют святое имя и стареют. Реально стареют. Если у тебя нет вектора, ты стареешь. Если у тебя есть вектор, ты молодеешь. Святое имя очень опасно. И не скрывая это, говорят, что святое имя, если ты повторяешь, механистически, знаете так, мастер спорта по джапе есть такие, да, вот он повторяет лучше, там это, красиво повторяет. Ты закрепляешься на материальном уровне. Что значит закрепляешься? У тебя нет ускорения вообще. У тебя, может быть, есть скорость. Ты достиг какой-то скорости, и вот теперь все, вот смотрите у меня, а вы еще нет, не достигли. Да ты никуда не двигаешься, дорогой. Ускорения нет, ты не меняешься уже много лет. Ты дальше от Бога. Дочитаю это письмо. Хари Кришна, Маха Мантра, звуковое воплощение Бога, там восклицательных знаков, может подумать над этим, чем озвучивать и соглашаться с неизвестными материалистами. Для нас, дураков, написано в Бхагавад-гите 3 раза, нет другого пути. Господь Чайтанья Махапрабху дал только ягью в этот век, совместное воспевание святого имени. Сознание Кришны, я хочу сказать, это и дхарма, это слушать Бога и делать то, что Он говорит. Это знаете, как в анекдоте, какое средство против беременности? Томатный сок. И вопрос из зала, пить до или после? Ответ, вместо того, чтобы не забеременеть. Так и это, маха-мантра не вместо жизни, а в дополнение может хорошо, как и любая другая практика. Но если этим заменяется все, плюс какие-то другие эти всякие ритуалы такие для жизни, то места-то не останется. Нет священного писания ни в одной традиции или вероисповедании без святого имени, 5 восклицательных знаков. Нет ни одного святого человека, который бы не воспевал или не учил воспевать святое имя, 5 восклицательных знаков. Кришна не отличен от своего имени, 5 восклицательных знаков. Это же факт, это же опыт. Извините, я знаю людей, у которых есть опыт воспевания святого имени. Когда причинно-следственная связь нарушается, когда есть чудеса, это опыт. А то, что там забубнил столько времени, это не опыт, это горький опыт. Если святое имя и Бог не отличен, если Бог сюда бах спустился, тут что-то еще взорваться все должно, а ты имя, которое еще круче произнес и ничего не сорвалось, не взорвалось, ты просто выдыхаешь воздух, дорогой. И это вреднее еще, лучше бы ты просто дышал. Не так. Кришна не отличен от святого имени. Это же факт, это же опыт. В конце концов, и не зря говорится в Бхагавад-гите, непреданным, вот про это ничего даже не говорите. Ни про Бога в сердце, ничего. У них нет опыта общения с Господом. Преданный – это человек с совестью, у него есть опыт общения с Господом. Преданный – это человек, который испытал ускорение. Он просто не знает, что это Бог. И вот тогда эти духовные практики уместны. Но если у тебя только скорость, извините, и то на пинках, не сам ты по доброй воле идешь, не надо тебе ни Бхагавад-гиту, ни Библию, ни Корана, ничего тебе не надо, вред будет. Написано свиньям, вон там что-то другое, но бисер не надо. Вред будет, понимаете, станешь фанатиком. И еще больше затормозишься. Почему? Потому что Бхактисиддханта Сарасвати и другие говорят, только как организованная религия может остановить дух человека. И больше ни одна другая сила в мире, во Вселенной не может остановить. А религия может. И ты уж в чистом виде религиозный человек. Вот я про это поговорю. И вот человек говорит, святое имя, ура, шаровик-затейник, я их так называю. А где ускорение, это значит, ты должен что-то испытать, ты должен измениться, меняться каждый день. А святое имя, и все будет. Да ничего не будет, хуже будет. Вот. В конце концов, посмотрите на святое имя, как реагирует вода. Не позовешь его по имени, он не придет, он никуда не уходил, во-первых. И нет кого. Вот. Уверен, что у вас есть опыт общения с именем. Да, есть. Осмыслите это, прошу. Давно осмыслил и говорю, какой опыт я говорю. Вы знаете, раньше священник это тот, у кого есть свой опыт. Если я передаю опыт, где-то начитался, вот там вот тогда-то стрельнуло, да я не имею права говорить. Не надо примазываться к чужому опыту. Вот не надо примазываться к чужому опыту. У нас есть такие проповедники, один проповедник, не буду называть, когда он рассказывает свой опыт, такой, знаете, простой, с собакой что-то такое, да, все вот так услышат, потому что это его опыт. И на всех это производит впечатление. У него это было ускорение, у него в мозгах что-то поменялось, и он этим опытом нас меняет. Но когда он рассказывает вот сверх такое все, ну у него не было этого опыта, скучно, грустно и противно слушать. Он не квалифицирован, он не имеет права. Ты не имеешь права рассказывать чужой опыт. Понимаете? Если этот опыт, это называется, знаете, свидетельство. Это называется свидетельство у христиан. С тобой произошло, ты был свидетелем. Вот Бог вот что-то сделал, и ты это видел. Ты можешь это рассказать. Но если ты не свидетель, а пересказчик, молчи. Не вреди окружающим, потому что ты будешь вредить окружающим. Потому что после... Когда свидетель расскажет, всем легко это повторить. Ты их зажжешь. Если не свидетель расскажет, у них ты сам тормоз в этом вопросе, ты их затормозишь еще больше. Они почувствуют униженность вот такую, давление. Ты в этот момент не фонтанируешь, а просто расскажешь. Вот они скажут, а мы так не можем. А это легко, легко. Крылья должны расти. Итак. Вот так. Прошу проанализировать, осмыслить. Величие своего имя, спасибо за заботу. Я хочу сказать, что с этой махамантрой просто орды людей стали бессовестных окончательно. Бессовестных. И более жестокосердных. Потому что они, видите ли, с махамантрой, а не с именем. Есть разница, святое имя и махамантра. Имя, когда есть отношения, а не просто. Знаете, я его назвал, и потом пошел какой-то еще разговор о чем-то другом. То есть там не только набор этих букв и фраз. Тогда это имя, тогда ты общался. А это бу-бу-бу одно и то же, это ты общался, что ли? Воспевал? Вдумайтесь, ну логика-то простая. Анри Пуанкаре, я хочу процитировать. Есть две одинаково удобные позиции. Либо верить во все, либо во всем сомневаться. И то, и другое избавляет от необходимости думать. Прабхупада сказал, Процесс работает, там 16 плюс 4, все, думать не надо ничего, работает. Другие во всем сомневаются. Не, и это не такие, знаете, подозрительные. А опыт, а ты проверял? Когда я рассказал одному, вот святое имя, он говорит, это после того, как к нам приезжала Арчи Деви, и просто она это практикует, и после нее все захотели вот это вот делать. Или нет, а после Сахасранамы, да. У него вот здесь вот мозоли, вот такие вот бивни наросли от чёток. И он ничего про Махамантру не говорил. И после этого один посмотрел, не вживую, посмотрел его там по телевизору, там через интернет, отпросился и целый день читал. Вот так вот вдохновился. А он ничего не говорил, потому что он читает. Вот он имеет право говорить, и он как раз не говорил, понимаете. У меня есть опыт с этой Махамантрой, там чудеса были, Сахасранама. А у тебя были чудеса, что ты про это говоришь? Вот. И, как, а есть, которые во всем сомневаются, это не так, ты опять ничего не думаешь. Не, и это удобно, знаете, насобирать криминала, вот этих нарушений, и всем говорить, и там не так, и там не так. Да, везде сейчас не так. Повод для ускорения. Везде сейчас не так. Не надо ничего не верить и во все, не, ну, понимаете? Или вот еще. Кто не хочет ускорения? Все вопросы-то почему, что нет ускорения? Здравствуйте, Виктор, у меня вопрос. Почему не работают экадыши? Ну тут, слава богу, по одному восклицательному знаку после каждого. Там по пять было. То есть пост в течение 3-4 лет пандава на сухую. То есть человек попробовал, не работает. Скажите, у кого Махамантра работает, покажите мне пальцем. Покажите, у кого она работает. Я знаю двух человек, у которых она работает. Всего. Из всего этого сомна. Вот этого. Ну, может, больше. Постоянно у двух работает, и у некоторых так, эпизодически. И всегда это работало в экстремальной ситуации было. Я рассказывал, не хочу рассказывать. По течении 3-4 лет. Пандава, на сухую, проблемы как были, так и остались, долги как были, так и остались, денег как толком не было и нет. Работаю по 10-12 часов в день и почти без выходных. Где те блага, которые должны быть? Или это на следующую жизнь, или это все работало в сатью-югу, а сейчас не действует, или только для преданных Кришны, а то, как Христос пришел спасти сынов Израилевых, так только для евреев, это я к слову, пишет. Человек возмущен. И он правильно возмущается, потому что написано, когда разложили просад, когда экадыш, зерновых нет, вот кто будет поститься, вот в этот вот экадыш, особенно в пандава, и ваше благочестие в 1000 раз увеличится. Слышали, да? А вот в этом, значит, вот это увеличится. Где? Увеличивается в 1000 раз или во сколько, это называется ускорение, это присутствие Бога, а не то, что ты чего-то не покушал 2 раза в месяц. И это когда Бог приходит, он дирижер, не ты, так, вот сегодня у меня все увеличится. Увеличится, когда Господь придет, он приходит вовремя. Это насчет экадышей. Ну для кого это написано? Это религия, понимаете? Хорошая замануха, я понимаю. Неплохо, неплохо. Но это же вас не спасет никого. Или вот, человек возмущается. Здравствуйте, праздники церковные празднуются по новому стилю, календарю. Это в корне неправильно. Я так, знаете, заодно отвечаю на вопросы. Ну, я подобрал вопросы, которые вот... Ответ – нет ускорения. Нет ускорения. Это же в корне неправильно. Или новый календарь имеет место быть? Как можно дни рождения святых личностей передвигать? Слышала разные мнения на этот счет. Часто подобные темы вижу про то, что праздники как подлог, одни под другие. Написано про Пасху и жизнь Иисуса, которая происходила совсем не 2017 лет назад, а в 10 веке, вообще-то в 12. Не знаю, что и думать, и тому ли Иисусу вообще молимся. Понимаете, молиться надо не Иисусу, а Богу. Как Бог стал Иисусом? На Никейском соборе, Випхутишакти рассказывал, информация открытая, было собрание, и просто проголосовали. Кто за то, что Иисус Бог? Кто не проголосовал, оттуда не вышли. И получилось единогласно. Все. Теперь молимся Иисусу. Но это неплохо молиться Иисусу. Неплохо. Неплохо молиться любому человеку, ну, который был святой, который был долго с Богом, как проводнику, нормально. Но у тебя есть Бог. Иисус не говорил, молитесь на меня. Иисус, если вы помните, Он говорил, у вас не должно быть учителей, и никого не называйте отцом, не то что Богом. Один у вас Бог, один Отец. Все. И пусть Дух укажет вам путь. Вот что Иисус говорил. Больше Он ничего не говорил другого. Чем Он отличается от Бхагавад-гиты? Ничем. Кришна пришел и говорит, Кришна, вот, вот Он Бог. Это не Иисус. Иисус, а он, Иисус там Криштоша, там Сын Божий, да. Вот Христос Криштоша, говорят, ну так, спекулируют. То есть, вот правильно, Кришна это Бог, а Иисус Сын. Христос, это фамилия. Сын Кришны, типа. Вот. Кришна пришел и говорит, ну не надо на меня валиться. Вот, что я тебе скажу, думай. А вот кто изнутри, даже не думай, беспрекословно. Иисус тоже говорил, Бог вот здесь находится. У каждого. Никуда он не шел, никуда не пришел. Надо его просто слушать и исполнять. Все остальное, вот. Ну, это про этих. Вот такие письма. Ну, знаете, это не самые главные письма. Меня сейчас завалили другими письмами больше. Про вот эту организацию, что стоит в ней быть, не стоит в ней быть. Я хочу сказать, если вы находитесь в ускорении, вам какая разница, где быть? Если вы хотите и другим еще дать ускорение, ну, таким, знаете, потому что люди идут в религию решать вопросы, когда у них уже ни больница, ни кошелек, ни никакая работа, ничего не решает вопросы, ищут вот это вот. Можете остаться и кому-то там помочь. Вот. И что там в организации бы ни творилось, ну и что? Ну что, не надо обращать на это внимание. Всегда в организациях будет что-то твориться. Вот сейчас, например, вот сейчас. Сейчас уже договорились за спиной у преданных. Весь российский ИСКОН. Там Прабхупаду, все эти мурти, там его портреты. Все под индийскую культуру. Отсоединяются. И там главный там, Бхактивиньяна Госвами, Чайтанья Чандрачаран туда поймал. Это Враджендра Кумар. Вот они вот разделились и там по зонам, и все. Они к искону не относятся. Вот такая вот сейчас идет катха называемая. Вот. И GBC уже согласились. Это мне просто позвонили вот с Америки. Позвонили и сказали, что там уже все. Все. А что они знают? А как будет дальше? Они же там ученики там других каких-то махараджей. Об этом кто-то думает. И они их уговаривали, не надо этого делать. Они сказали, будет так. И одни говорят, хорошо это или плохо. Это вот, ну, просто такой вопрос, я отвечаю, хорошо это или плохо. С одной стороны хорошо, с другой плохо. Ну с какой стороны хорошо? С одной стороны они не хотят брать на себя всю грязь искона, все преступления, убийства, педофилию, торговлю наркотиками, оружием, хранение оружия, не хотят просто на себя брать вот эту всю грязь. Вот эти долги, вот этот обман. Вот это вот только все, что можно придумать, какого грязного, все это в ИСКОН было и в изобилии. А на постсоветском пространстве не было. Такого не было. Это было все в Америке. Они раз отсоединились. Ну, Украина не отсоединяется, потому что мы же в Европе сейчас. Отсоединились. И вроде хорошо. Тем более там, скажем, гомосексуалистов в России до сих пор не любят. Плохо относятся. Это, Запад говорит, плохо относится. Как к ним еще относиться? А тут что, хорошо относится? Народ плохо относится к ним. Потому что эта программа потихонечку вот это въезжает. До сих пор плохо относится. И на Украине плохо относится. И поэтому какая-то может быть надежда. Но с другой стороны, если посмотреть Бхактивиньяна Госвами, 200 миллионов долларов. Раз вот так вот, как фокусник, и нету. Вот ускорение такое вот у него сделал. Вот он. Тоже. Бхагавад-гиту поменял. У гомиков на хорошем счету он. Понимаете? стукач закладывал преданных, их брали в тюрьму. Открытая информация, все знают. И он теперь вот там по центральной России будет. Ну чем это лучше американских? Ну сменили они, конечно, вывеску, потому что там закон Яровое пришел. Вот чем лучше? Или Враджендра Кумар, такой же ворюга. Имеет две хаты там по Вриндавану, там кафе, все работает на него, мало кто знает. Вот по Дальнему Востоку его хотят построить. Туда. Бхактивиньяна Госвами всех ворюг себе, как там Чайтанья Чаран попал. Ну про него тоже сейчас говорят, что без хороших пожертвований никуда не ездит. Тоже грустно, понимаете? Грустно. Но кто тебе мешает? Ну если ты вот с этим, с ускорением, ты хоть где будешь, ничего тебе не будет. Если ты будешь со скоростью, в самый хороший ашрам пойдешь, в самый там хороший бог будет, ничего не получится, все равно ничего не получится. И вот про что говорю. Не надо искать, где лучше, стань лучше сам. Ускорься, то есть начни просто жить. Покойнику нигде хорошо не будет, ему и рады нигде не будут. Его будет в крайнем случае последнего у него там ну, забирать, да и все. Стань живым, просто стань живым. Вот пишут тут. А что если наши учителя и изменили? Что все выставляется в лекции как искаженное из чувства места, времени. Из чувства места, как вы написали. Времени обстоятельств. Как вы это мне пишут? Как вы и сами зачитывали, что ачари так должны поступать, иначе они не ачари. То есть мне как бы инкриминируют, что вот Прабхупада говорил так, а они сейчас все наоборот. Типа, ну, время изменилось, надо по-другому. Например, они смотрят на нас и видят, ну, какие из нас преданные. Нам еще до человеков далеко. Поэтому они не говорят, что две недели достаточно Махамантру читать. Две недели очистился, не надо года, две недели очистился. Так Бхактивинода Такур говорит. Знаете, как и любая привычка за две недели может быть брошена. И любая хорошая привычка может быть приобретена за две недели. Это психологи знают. И Маха-мантра не исключение. Это все равно, что сколько тебе надо мыться под душем. Вот какой бы ты грязный не был, я не знаю, да. Ну, я не имею в виду, если ты там мазутом, с мылом шампунь какую-то, да. Ну, сколько? 20 лет? Вот какой ты грязный не был, да хоть краской тебе обмажь. Ну, сколько? Ну, час, ну, все. Понимаете? И пошел дальше жить. Чистый. А нам тут говорят, мы уже это все животные, все уже хрюкаем на четырех ногах, ничего уже не можем, и нам по 20 лет Махамантру читают. Да что за это, ерунда какая-то. Каждый человек мистиком становится просто вот раз и все. Мы были на курсах Анатолия Антоновича, кто хотел, за две недели самые тупые ауру видят. Самые тупые уже болезни могут лечить, самые тупые. Кто хотел, понимаете? Ну кто только себе хотел, конечно, у них это не открывается. А малейшее желание помочь другим есть, сразу открывается. Вот все люди, как, знаете, как с трамвая, сняли всех подряд. Старые, молодые, пол, возраст, все равно. Все умеют. Все мы такие. Генетика так просто не меняется так быстро. Вот, отрыли там какую-то там мумию, посмотрели, да и почти как современный человек такой же, ничего не поменялись, как нас тут не травят. Не так это просто. Вот. Параматму вытеснили и сказали гуру, и сказали садху гуру шастры, а было параматма гуру шастры. А что если, пишут, а что если они сделали это не потому, что демоны евреи, а потому что ачарьи? Я им говорю, потому что там демоны евреи все. Они говорят, нет, они не демоны евреи, они ачарьи, потому что ачарьи должен смотреть, кто и что перед ним и давать со временем. Нет, демоны и евреи. Можно осведомиться, какой кто национальности. Демоны и евреи. И они нам зачистили параматму и сказали, все, вам это долго надо. И они у них, у нас забрали ускорение. Вот этот процесс идет и регулярно, и со временем процесс идет. Да нет, ты должен сорваться, ты должен измениться, ты должен вдохновиться. Крылья вдруг распахнулись, развернулись. Ты что-то должен захотеть сделать, а не просто следовать. Следовать. Мне человек звонит, вот Вибхути Шакти был, он рассказывал уровни деградации религии. То есть в начале религии, вот пока она это просто, ты веришь Богу, то есть вот отсюда что-то пошло, ты этому веришь, это делаешь, все в порядке. Это религия. Второй уровень, ты веришь Богу. Не веришь Богу, а веришь, что вот он есть. Первый уровень, ты веришь Богу, ниже, это уже деградация. Ты веришь, что Бог есть. Бог все-таки есть. Это уже круто. Но уже, это уже деградация. Ты веришь, что он есть, но с ним ты уже не общаешься. Третий уровень, ты веришь Писаниям. А мы знаем, кто их пишет. Кто при власти, тот и пишет. Константин Великий, который сделал вот это вот христианство, с какого пошло, когда всех уже там поприбивали там на кресты, да? Он посмотрел и создал вот эту Библию. А когда перенесли первоисточник, он сказал, сжечь оригиналы. Народом управлять так невозможно. Вот и Писание. Как можно управлять мистиком? А вы думаете по-другому? Как проголосовали на Никейском соборе, Иисус Бог, все. А GBC проголосовали, мы упали с духовного мира. Все, проголосовали. С небольшим перевесом голосов. Потом проголосовали, Радхарани давайте не будем петь, женское начало потихонечку задвигают. Потому что женщина на ускорение гораздо способна, более способна, чем мужчина. Вот. И что теперь? Я сейчас вот только вспомнил историю, когда к нам приезжали сатанисты, мы не знали, что они сатанисты. Это было на... И 6 человек из клуба «Логос» пошло туда. Как же они себя называли, я не знаю. В общем, этот человек гастролировал, со всех брал большие деньги, он нас раскрепощал, он нас делал духовными. И на его занятиях там люди раздевались, догола чуть не совокуплялись, и вот так вот это, ну какой-то тантрик был. А мы пришли, а нас там это Анатолий Антонович уже обучал, и мы так молча, не сговариваясь. Вот в таких критических ситуациях как-то люди как-то понимают, как воины, что так распределились, так сели друг напротив друга и стали держать эту ситуацию, у него все это, ну. И потом он говорит, а теперь раскачиваемся. И мы тогда стали раскачиваться сильнее, чем вот они все, и мы их перебили. Мы просто увеличили скорость и всю хатку ему поломали там. То есть у него ничего не произошло. Но мы были вот там 4 человека на своей волне. Забыл, как же его фамилия была такое. Не то Игнатенко, не помню. Вот так вот. Вот. Просто стали еще сильнее. Но мы были, ну понимаете, да? Увеличить скорость больше, чем она в окружающей среде, тогда ты пловец. Если меньше, а поток больше, тогда ты подчиняешься потоку. У тебя изнутри должна быть больше скорости. Ведь Ачарья должен смотреть, кто и что перед ним выдавает со временем. Вот еще вот такие вот письма, понимаете, шлют. Сейчас это... Давайте я хочу все-таки прочитать про Брюс Ли, потому что мне нравится. Какая его жизнь вообще была. Прожил, ну, до 33 не дотянул. Но убили. Совершенно здоровый человек. Совершенно здоровый. Не болел, ничего. Кстати, у него была очень интересная диета. Кому интересно, зайдите в интернет, диета Брюс Ли вы найдете. Как он это, что он ел, чем питался. Вот. Но не вздумайте повторять ее, потому что он питался для какого-то конкретного дела. А у вас какое дело, значит, у вас будет другое питание. Вот. И такая версия, ну, очень мутная, как вот Кеннеди убили, да, и там сразу последовала серия убийств. Ну, там не как Кеннеди. У него заболела голова, по версии, он съел таблетку аспирина, совершенно здоровый человек, Брюс Ли. Голова, чтобы у Брюс Ли болела голова, ну кто в это поверит? И у него пошла аллергия, его почему-то загрузили срочно в скорую помощь и повезли не в ближайшую клинику, а куда-то туда дальше. И он там скончался. Совершенно здоровый человек. Вот только что вот был на съемках. Вскрытие произошло через. В результате вскрытия куда-то девались, очень мутная история, но его явно убили. И убила его, похоже, та мафия, потому что вот он просто в уличной драке там, еще когда он не был тем Брюс Ли великим, там это, ну, триада такая была, триада, мафия. Ну, мафия есть в любой стране. И он им там двоим увечья такие сделал, и после этого он, именно после этого он поехал туда, его родители сказали, так, езжай в Америку, в общем, в Китае тебя тут найдут. И вот там он открыл уже там курсы всякие. И вот люди предполагают, что и вот эти люди его убили. Вот. Итак, а какая же его такая жизнь? Жизнь ярчайшая, просто ярчайшая. Вот, когда он пришел, мы остановились на том, что он пришел к своему мастеру Ип Мана, который продолжил учение вот этой вот женщины, которую звали Вин Чун. Вин Чун. И его стиль называется Вин Чун. Именем женщины. Женщины могут гордиться. Брюс Ли метод называется именем женщины. Вот. То есть женщина его сделала, передала женщине, а потом было 16 мужчин, и потом только Брюс Ли этим овладел. И вот. Итак, его основным стилем в кунг-фу стал потом стиль Вин Чун, который он изучал в Гонконге с 1956 года у мастера Ип Мана. Позднее он стал изучать дзюдо, джиу-джитсу, бокс. Затем Ли разработал свой стиль кунг-фу под названием Джит Кундо. Я хочу, чтобы вы вот это просто смотрели, насколько напряженная, сжатая, без воды вот эта жизнь была. То есть она очень была плотная. И насколько она быстро менялась. Это, смотрите, и это изучил, и это изучил. В 19 лет Брюс Ли отправляет. В 19 лет. Вы вспомните, в 19 лет. Что вы такого сделали в 19 лет? Куда-то поступили, и опять эскалатор вас куда-то повез, да? 19 лет Брюс Ли отправился в США, сначала в Сан-Франциско, затем в Сиэтл. Кстати, там и могила его. И туда сейчас собираются вот все его там поклонники. И не только этого, просто такого нету, просто другого мира. К Руби Чоу, знакомый его отца, который содержал ресторан, которая взяла его на работу официантом. С чего начал? Да? Затем он стал изучать искусство, не единоборств, а искусство. Окончил техническую школу Эдисона, поступил в Вашингтонский университет на философский факультет, где познакомился с будущей женой Линдой Эмери, которой было тогда 17 лет. Линда родила ему двоих детей, сына Брэндона и дочь Шеннона. Брюс открыл свою собственную школу боевых искусств, где начал преподавать джит-кундо, его собственный стиль кунг-фу, который Брюс Ли разрабатывал и совершенствовал вплоть до самой смерти. Частные уроки Брюса Ли стоили порядка $275 в час. $275 в час, не за занятия. Да? И находились, что было весьма дорого. Скажите, на этом же можно было остановиться? Он свое удовольствие мотал руками, ногами, совершенствовал свой стиль. К нему самые богатые были клиенты, в том числе Чак Норрис, который богатый, он чемпион мира по карате, он в фильмах уже снимается. Его не брали сразу в этот синематограф, вот это вот Голливуд. Нет, сказали, что нам вот это вот. А потом звать стали. Вот. И в 1971 году Брюс Ли решил покинуть Соединенные Штаты и вернуться с семьей в Гонконг. С семьей. Брюс Ли все время тренировался, постоянно повышал навыки в кунг-фу, разрабатывал свой собственный стиль джит-кундо. А зачем он поехал туда? Он начал так, европейцы меня принимают, хочу кино. А там его за милый мой взяли в этом. А когда он там все показал, и Америка говорит, давай сюда теперь. Брюс Ли, посмотрите, что это был за человек, все время тренировался, постоянно повышал свои навыки. был очень требователен к себе человеком, но несмотря на свой экранный образ, он был очень вежлив и обходителен в общении, очень уважительно относился к окружающим. Популяризовал восточные боевые искусства в западных странах во второй половине 20 века, стал широко известен в области боевых искусств, вызвал множество подражателей кино и на телевидении. Вот эти Джеки Чан, вот этот вот, да, это же вот после. Всего Брюс Ли снялся в 36 фильмах. То есть 30 фильмов только о нем, а 36 еще художественных. Получается, ну и скоропостижно скончался. Вот. И что же это был за человек? Я сначала повторю вам такие, знаете, ключевые вещи, которые годятся не только для кунг-фу, а и для жизни. Афоризмы от Брюс Ли. Если Бог и есть, то Он внутри нас. Вы не спрашиваете у Бога дать вам что-то. Вы зависите от Бога в вашей внутренней сущности. Вы зависите от Бога в вашей внутренней сущности. Вы зависите от Бога в вашей внутренней сущности. Где Бог? В вашей внутренней сущности. Мы от Него зависим. И только независимые от Бога люди несчастные, потому что они не хотят ускоряться. Ускоряться значит изменяться. Изменяться как в скорости, так и в направлении. Потому что Бог творит только новое. Но ты захотел, остановись мгновение, ты прекрасна. Он говорит, отдыхай, я подожду. И потом это все прокисло, зачерствело, несъедобно. Отношения портятся так же, как и закатившиеся там картошки где-то, которые не съели или не посадили куда-то. Так же самое. Меняться надо. Это про Бога. Про любовь. Любовь – это дружба, объятая пламенем. Вначале пламя чарующее, прекрасно, часто обжигающее, ослепительное, но пока еще легко и нестабильно. Когда любовь становится старше, наши сердца созревают, и наша любовь подобна уголькам, горят из самой глубины и неугасима. Есть любовь, есть любовь, есть Бог, есть Бог. Есть ли жизнь? Если ты любишь жизнь, не теряй времени. Время есть то, из чего сделана жизнь. Есть ли у тебя потеря времени? Конечно. Все, что не в ускорении, есть потеря времени. Не бойся истратить себя. В ускорении ты не истратишь себя, ты сохранишь себя. В скорости ты истратишь себя. Инерция – это материя. Эти гуны – это прожорливые гуны, они сожрут тебя. Быть религиозным человеком, это значит, чтобы гуны тебя ели потихонечку и незаметно. Они просто обучают тебя, как тебе с гунами так аккуратно. Но они тебя религия не обучает, ну, имею в виду, организованная религия не обучает тебя с Богом. А вот конкретные, это общие, а вот конкретные как пожелания от Брюс Ли. Ты никогда не получишь от жизни больше, чем ожидаешь. Мечта. Ты должен ожидать. Сосредоточь свои мысли на том, чего ты хочешь, а чего нет. Будь спокойным очевидцем того, что происходит внутри тебя. Никто не сможет обидеть тебя, пока ты не позволишь. Это, знаете, что похоже, вот говорят, вот был такой господь Брахма, вот он сидел, ему на ухо Кришна рассказал Гайтри мантру, да, и он ее разархивировал, и получились шастры. Вот я вот эти три прочитал, главные, а вот я теперь разархивирую. Вот, вроде понятный, да, но вот если мы последующие не понимаем, значит, мы не совсем поняли. Я не боюсь, это знаете, что такое понял, что такое не понял. Как-то у нас был на ятре даже спор. Я говорил про человека, у которого получилось вот это исцеление. Я говорил, я сделал вот так, вот так, вот так, вот так. Человек говорит, да я и вот это понял. Я говорю, если ты это понял, значит, ты можешь это повторить. Ты можешь повторить? Нет, значит, ты не понял. Я понимаю, что курить вредно. А ты куришь, да, значит, ты не понял. Понимаете? Ты не понял. Понять — это значит уже смочь. У нас нет веры. У нас, мы не понимаем, что это просто. Потому что нас научили, что это сложно. Брюс Ли был очень простой парень. Его вот это вот, как оно называется? Винчунь. Самое короткое расстояние. Вот кулак, вот противник. Без всяких ритуалов, замахов. Без всяких передвижений и сучить там ногами. Посмотрите вот фильмы. Там вот встали в позу, вот так тук, тот раз сразу упал. Никто не понимает, что он упал вообще. Без всяких там вот, так, вот, вот этих вот. Вот такая должна быть жизнь. Простая. Кришна, рассказывает, Кришна, ну такой вообще простой. Любит пастушек. Не любит городских таких вот совсем, простых пастушек. Простое одеяние, там перо воткнул там. Ну так вот написано. Бог простой. И ты должен быть простым. Это великое искусство — быть простым. Быть простым значит быть сильным, быть мистическим. Я делаю простое дело, и вокруг меня мистика. Если я делаю ритуал, я колдун. Когда-то получится поколдовать, когда-то не получится поколдовать. И вопрос времени, когда твое колдовство все закончится и прикроется. Вот, потому что за это ты будешь иметь. В бою всегда побеждает спонтанность. Зубрежка всегда проигрывает. Ну, говорится о бое, но из-за жизни это ж так же. Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Соберите всех великих учителей вместе в одной комнате, и они будут согласны во всем друг с другом. Соберите вместе их учеников, и они во всем будут спорить друг с другом. Это к тому, с кем стоит спорить, с кем не стоит спорить. С некоторыми не стоит спорить. Прочитать последнюю фразу. Соберите всех великих учителей вместе в одной комнате, и они будут согласны во всем друг с другом. Соберите вместе их учеников, и они будут во всем спорить друг с другом. Я, знаете, здесь, наверное, остановлюсь, потому что у меня есть, как это говорится, иллюстрация. Какие настоящие учителя, какие ложные учителя. Сейчас я зачитаю. Это не мое изобретение, но там уже написано, мне понравилось. Так. Учителя. Сейчас. Учителя. Угу. 7 признаков лжеучителей. И это про себя назвал сломанные часы. Вот часы, они идут. И они показывают все время разное время. И правильное время. Ложный учитель показывает одно и то же. Это сломанные часы. Он что-то выучил, ситуация изменилась, он показывает то же самое. Лжеучителем может быть любой человек, обладающий духовной властью или утверждающий, что обладает ею. Волки редко нападают на себе подобных, они охотятся за овцами. Они привносят разрушительные учения и ложь в церковь, часто говоря людям то, что они хотят услышать. И это читают из Библии, это не слова философа, это Иеремия 23. Лжеучителем может быть любой человек. Учитель не любой человек, а практикующий человек. А лжеучитель может быть любой человек. Они путают правду с ложью, хотя и в получившейся смеси может быть рациональное зерно. Не стоит забывать, что даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. И вот Евангелие от Матфея. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея 7:15-16. Берегитесь, значит, будьте начеку и обращайте внимание на то, что говорится вокруг. Лжеучителя пользуются неосведомленностью прихожан, их слабыми знаниями основных истин. Чтобы вычислить подделку, надо знать, как выглядит оригинал. Легко можно сбиться с пути, не находясь под водительством духовного Духа Святого. Для меня физика, химия, учебники химии, физики – это как священные писания. Если священные писания противоречат этим вещам, значит там подделка. Это называется джняна-йога, гьяна-йога, это путь ученого. Я сейчас просто читал определение скорости, ускорения, они полностью совпадают с тем, что нас обучают вот эти ачарьи. Если, понимаете, обычная физика, обычная химия, потому что это Божьи законы, и это законы. Он говорит, это ученые, они же дураки. Нет, они не дураки, они далеко не дураки. Можно проверять. Волки не привлекают внимания, маскируются под овец. Лжеучителя, такое смирение, да? Лжеучителя не похожи на воплощение чистого зла, они выглядят как обычные люди. Они постепенно и незаметно ставят под сомнение святость и мудрость Писания. Ну, как наша Бибити, например. Что значит ставить под сомнение святость и мудрость? Изменить. Ложные учителя настаивают на возможности спасения через дела, а не через веру. Вера – это вот. Вера. То есть, если импульс отсюда, тогда это будет дело. А дело без импульса – это делом даже не считается. Поэтому там даже говорится, что есть действие в бездействии, есть действие в действии. Добавляя, что для… То есть, Бог должен идти впереди. Доминирование духа. Добавляя, что для спасения ты должен ходить именно в их учреждение или сообщество. Иисус хочет, чтобы, пишет христианин, Иисус хочет, чтобы мы проверяли плоды. Ну, свои плоды мы знаем, 400 миллионов за педофилию, Бхактивигьяна Госвами 200 миллионов. И вот 7 признаков лжеучителей, пишет Смит Коллин. Я перечислю, а потом скажу, что это означает. Это иной источник, иное послание, иная позиция, иной характер, иной призыв, иные плоды и иной конец. 7 признаков лжеучителей. Что это означает? Иной источник. Откуда берется послание? Вот когда кто-то тебе что-то говорит, потому что сейчас, это актуально. Это, кстати, отвечаю на вопрос, вот куда теперь податься? Вот. Там вроде бы они не кришнаиды, а вроде индийская культура. Здесь по полной программе все разложение полное. Куда податься? Просто надо понимать, с кем ты имеешь дело. Где настоящий учитель. Потому что в любой конфессии, даже у католиков периодически святые появляются. Да? Там полный Содом и Гоморра давно уже. И там появляются святые среди них. Для чего? А оно им надо, организация? Нет, но они вызволяют вот этих заблудших овец, которые не хотят ускоряться. При соприкосновении с ними люди вот... Итак, иной источник. Откуда берется послание? Не писание, а послание. Откуда берется то, что я вам вот говорю, например? Петр говорит, ибо мы возвестили вам силу пришествия Господа нашего. Не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Это то, что я говорил. Сила свидетельства. Ты должен быть не пересказчик. Ты не должен примазываться к чужим успехам. Кстати, у этого Андрея Перца вышла последняя лекция. Не примазывайтесь к чужим успехам. И не примазывайте, он более так конкретно написал. Не примазывайте свои достижения к духовным учителям. И понимаете, о чем, да? Потому что сейчас такие учителя. Какой источник? Твой опыт общения с Господом. У тебя он есть, можешь идти рассказывать. Все, ты учитель на этот момент времени. Я по своему опыту хочу сказать, когда у меня было вот такое ускорение, ну, например, какое ускорение? начинается с сознания. У меня была такая ситуация, когда я работал на путях, и там, знаете, когда меняют рельсы, не меняют рельсы, вот колея может быть разболтаться и стала шире. Чтобы поезд не провалился, ее надо колею подвинуть. Как это делается? Костыли выдергиваются, вот такие гвозди. Туда забиваются деревяшки, чтобы... И потом сдвигается и снова забивается. Понимаете, чтобы вот этого люфта не было? Заполнить тело, шпалы. Я сижу и топориком, как в каменном веке, делаю вот эти пробки. Вот такие квадратные, такие длинные. Колю так. Такая технология современная у нас. До сих пор. Вот, колю. И в это время там идет жена и плачет. Почему? Потому что она хотела увольняться. Она, мой 46-й размер, вот этот растоптанный у меня 46-й размер, ну, по росту, так положено, пошла сдавать, а ее не приняли, сказали, где твои, ты мужа. Я такой возмущенный. То есть я сильно снашиваю обувь, потому что там в моей бригаде, особенно там шпалы, я всех проверял, чтобы шпалу пронесешь так на плече, значит, заходи. Нет, значит, понимаете? И знаете, разные люди были, я просто гипнотизировал, что вы все можете, они все могли. Были сильные, все сильные были. Потому что в путях, если нет силы, ты не научишься махать молотком, не научишься. Это тебе не вышивать там. Там не техникой, там должна быть сила. И поэтому я взял со склада на работу вот такие вот ботинки. И жена взяла тоже, потому что я стопчу, она же не так стопчет. И она пошла сдавать, я свои, а новые взял. Кладовщица не дает. Я рассвирепел, ногой открыл дверь, очень быстро, почти как Брюс Ли так. Там сработала сигнализация, вот, и все почему-то испугались. Наверное, потому что в руках у меня остался топор. Я забыл его отложить, я с топором зашел. Вот. И, в общем, там хотели меня засудить, посадить. Потом пришел этот следователь, сказал, фу, больше вам делать нечего, ладно, и в общем все как-то прошло. Я с тех пор понял, что если муж за жену заступается, ему ничего не будет, а если жена за мужа заступается, ей тоже ничего не будет. Какие бы ситуации ни были, вот такой закон, какое бы законодательство, вот это вот работает, я это видел. У меня такой опыт. И потом, я выразился. Ну, цензурно, ни матом, ничего, я тогда не матерился, ничего. Сказал и рассказал все, что я думаю о кладовщице с топором. Вот. И, конечно, она обиделась. Через 3 года я пришел к ней и извинился. Что-то вот пришло такое, что, срок прошел, извинился. Она сказала, да ладно. И вы поверите, вот когда я извинился, да, хотя мы потом здоровались, вроде бы так, но я прошел и просто извинился, извините, я вот тот раз. Я шел, как будто с меня, килограмм 10 ушло. Я просто шел, не касаясь земли. Мне было так хорошо, я так понял, думаю, смотрите, а перед кем бы еще извиниться, что так легко стало. Понимаете? И мне трое суток был в таком подвешенном состоянии, буквально подвешенном, наверное, у меня веса было другого. Ко мне косяком валил народ, и все рассказывали про какие-то обиды. И я просто вот раздаривал такой вот этот вот Дух Святой, что вот надо так круто извиниться, это так круто. И все просто бежали, измеялись, говорят, тут болячка прошла, понимаете? Как только ты имеешь опыт, к тебе тут, вот ты учитель сразу, ты с Богом, вот сейчас, вот. Откровение пришло. Вот тогда ты учитель. Вот о чем я говорю. Вот о чем вот тут пишется сейчас. Источник. Ты должен быть очевидец присутствия Бога. Он к тебе. И тогда ты можешь рассказать и помочь. А так ты не можешь помочь, рассказав чье-то, когда-то у кого-то случилось. Ты просто как этот историк. Иное послание. В чем суть их проповеди, лжеучителей? В центре настоящих, вот тут пишется про Иисуса, да, ну пускай, Иисус, Бог, ладно. центре настоящих Иисус. В самом деле, кто редко кто явно отрицает Христа, обычно это происходит едва заметно, неуловимо. В этой традиции редко, неуловимо отрицают параматму. Отрицает Господа в сердце. Редко и неуловимо. Это лжеучителя. Те, которые не ставят на первое место параматму Бога в сердце, это все лжеучителя. Все. До одного. И пускай он поет все остальное очень красиво. Это лжеучитель. Он Бога задвинул на второе место. Все уже. Лжеучителя рассказывают о том, что, как другие люди могут помочь, типа другие учителя, твою жизнь. Прислушиваясь к их посланию, замечают, что Иисуса, в скобках пишу, параматму, не рассматривают как важнейшую часть. Третий признак лжеучителей. Иная позиция. Об обманщиках Петр говорит, апостол Петр, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра 2.19. По-настоящему верующий избегает развращения, упадка, притворщик же преуспевает в этих грехах. Короче, хворой больного не вылечит. Хотя я раньше верил и говорил, что вот сам еле стоит, а его, скажем, вот такие вот, ну, исцеления несовместимы с его здоровьем. Но этот человек, может быть, может у меня плохое здоровье, но я в семейных отношениях что-то могу рассказать. Или может у меня, ну, в чем-то другом я здоров. Вот в чем я здоров, гипер, супер здоров, вот в том я и этот, понимаете? А тут вообще написано иная позиция. Развращение упадка притворщик же преуспевает в этих грехах. Это воровство, педерастия, убийство неугодных. Это в учителях искон, это вот, пожалуйста. Ну, одни это делают, другие это скрывают, что одно и то же, потому что одна карма. И когда говоришь, а подождите, а вот-вот он уже ходит, и как бы его уже, он по суду уже проходил за это дело. И человек, который показал на них пальцах, изгоняют с храма. А человек, который это сделал, он ходит, понимаете, и сильно расстраивает своих жертв, которые видят его, и он меня в детстве насиловал. Эти волки в овечьих шкурах тут ходят, понимаете? Вот. Иная позиция, это не позиция. Позиция, если я говорю о чем-то, о Боге, значит у меня это есть. Если я, понимаешь, что такое быть с Богом? Это значит, вот эти все развращения мне чужды, они ко мне прилипнуть не могут, я этого не просто не могу и не хочу. Мне есть чем заниматься. Когда я в ускорении, мне некогда этим заниматься всем. Что такое ускорение? Прабхупада говорил, а у вас есть вожделение? Он говорил, есть, но мне некогда. Он был в ускорении. В каком возрасте он был в ускорении? Дай Бог каждому дожить до такого возраста. Воскорение очень активен, пока не отравили, да? Иной характер. Каких людей производит это послание? А давайте посмотрим. Вот он учитель, а какие у него ученики, интересно? Ученики справились? Нет, значит не учитель. Потому что в кармической школе, потому что настоящий учитель верит в них, верит в лучшее. Ученик говорит, да я вот никакой. Он говорит, да нет, ты во, все у тебя получится. Воодушевляет. Воодушевляет не потому, что вот это такой, как это НЛП, а потому что верит. Притворных христиан характеризует дерзость и своеволие. Сердцем прирученных к любостяжательству, глазами исполненных. То есть люди ходят в храм, к этим учителям, молятся на этих учителей, понимаете? Опасно. Попадете туда, станете, ну, может, вы до такого разврата не дойдете, но вся похоть в вас останется. А это тормоза, это гуны. Иной призыв, пятый пункт. Почему вы должны их слушать? Настоящие учителя обращаются к Писанию. Это 2 Петра 1.19. И притом мы имеем вернейшее слово, используя слово Божье. Лжеучителя, произнося надутое пустословие, уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Ну, если взять красную Бхагавад-гиту и синюю Бхагавад-гиту, то в синей Бхагавад-гите очень много тумана и очень расплывчато и непонятно о чем. Здесь, ну, точнее. И Прабхупада не раз говорит в комментариях, здесь ясно сказано. Когда читаешь красную, написано, да, действительно ясно сказано. Читаешь синюю, здесь ясно сказано. И думаешь, а что ж тут ясно сказано? Можно и так, и так. Иной призыв. Ну какой призыв? Какой призыв в Бхагавад-гите, в красной? Призыв быть радостным от своего могущества. Какой призыв в синей Бхагавад-гите в самом конце? Открытым текстом. В сферу, дарующую наслаждению, надо занырнуть. Открытым текстом. Призыв совершенно иной. Призыв в плотское, а здесь призыв в могущество. Иные плоды, ну я дальше не буду, иные плоды, естественно, будет, и иной конец будет. Вот. Это такая была статья, 7 признаков лжеучителей. Признаки секты, или признаки, смотрите, вот есть человек, а есть организация. Не обязательно быть в организации, мы знаем, что Брюс Ли учился у одного человека. Он не ходил в школу, где было там такое, какие-то классы, разные учителя. К одному учителю ходил, да? И поэтому как организация, ну, и лжеорганизация, так и секта отличается от настоящего духовной организации. Вот смотрите, признаки секты. Всякая секта, имитирующая истинное учение, выделяется 5 признаками. Признаки секты или признаки лжеучителя. Наличием эзотерического и экзотерического учения, что означает, в секте всегда есть учение для толпы и учение для избранных, посвященных иерархов. Должно быть открыто для всех. Если говорят, о, подрастешь, поймешь, а вот тут на совете, я в совете храма, мы тут что-то, и на национальный совет мы что-то обсуждаем, а потом они подписку о неразглашении дают, это, извините, это, знаете, мне что напоминает? Вот детям вроде нельзя что-то говорить раньше времени, да? Это мне рассказывал один человек, он идет и дочку ведет. А там презервативы поддаются. Презервативы. А они, знаете, такие с этими, с какими-то ромашками красивые. Ребенок думает, игрушка. И спрашивает, а вот что это для этого родителя? Он говорит, это такие вот игрушки там для взрослых. Ну, врет. Понимаете, если и говорится, что ребенку нельзя говорить некоторые раньше времени. Если не врать, и если ты чист, и если ты нравственен, ты можешь все говорить, ребенок поймет. Но если тебе приходится скрывать, что там для какого-то разврата что-то такое висит, тогда тебе придется врать. Если ты честен, врать нет необходимости. Так и в организации, говорит, вот эзотерическое знание. Если там все правда, а Бог говорит правду, вот как Брюс Ли бьет, так и Бог говорит. Правда. И очень понятно, то там не должно быть скрытого тайного учения для элиты. Как руководить вот этими там, понимаете, прихожанинами, неофитами типа. Это для вас, это для нас. Это первое. Признак секты. Второй признак секты, и также для человека, который говорит, ой, когда его спрашиваешь, вот потом поймешь, и ты сразу он тебе не отвечает, значит, второй признак. Наличием определенных догматов учения, которые не подлежат обсуждению и должны приниматься адептами учения как истины, без сомнений и рассуждений. Если есть аксиомы, и тебе, и когда ты хочешь о них спросить, не положено. Типа, Иисус взял все грехи на себя, все. Иисус взял все грехи на себя. А что такое грех? Давайте разберемся. Ошибки. Как и будущее, да, и будущее. Вот. Когда начинаешь с вопросами, а вот его распяли, он воскрес в 3 дня и все такое. Эти вещи не обсуждаются. Что у Кришны сережка в форме акулы не обсуждается. Позвольте, там про Христа столько уже, ну, он всего там сколько там, 8, сколько там лет-то было-то. Там не было 2000 лет, там 1000 лет-то не было. И то мы про него ничего не знаем. Про Махапрабху 150 лет прошло, ничего не знаем. А ты хочешь про 5000 лет что-то знать? Там столько уже накрутили. Нет, вот Сережка такая, вот он, Кришна такой, вот такой, вот такой, вот такой. То есть безапелляционно, если все, секта. Все секта. Бхактивинода Такур, как честный святой, говорит, это художественный вымысел. Он говорит, поэтический вымысел. Ну, хотя весьма полезный. Но у Брюс Ли только та информация, говорит, у Брюс Ли есть выражение. Знание только то, которое изменяет меня и которое, с помощью которого я познаю себя. Как я познаю себя, когда узнаю, какие у Кришны там сережки, какая Радхарани, как они там на качелях качаются? Как? Это очень, как это, благоприятно, тебя очищает. Меня очищает мой путь. Меня очищает, если то, что-то мне поможет уйти от неверного пути. Вот что меня очищает. А это меня отвлекает. Это неплохо. Но это не в замену, как в томатный сок, да? Не вместо того. Мне должна быть жизнь, мне должно быть движение и ускорение. Вывернуть с этой колеи, если она неверная. Как выезжайте своей колеей, Высоцкий поет, да? Тоже человек духом. Итак, первое это для толпы, для избранных. Второе, не подлежат обсуждению догматы. Третье, наличием ритуала, который сопровождает всякое собрание секты и фактически является средством зомбирования их психики. Четвертое, существование разветвленной иерархии, вступать в спор, с которой по основным догматам секты категорически запрещается. Вот. Мне нравится у нас на Циолковском, никакой иерархии нет, кто чего там, сами договорились и все. Кто-то скажет, ну это как бы не авторитетно, если мы возьмем этого там Кришну или там Юдхиштхиру, когда он там прием по какое-то жертвоприношение, там кто что делал, там Кришна ноги там мыл, там все поменялись ролями, вот. Дурьотхана там тоже враг был, и там он перестал быть врагом. Все как-то там, как в семье. Вот такая была там тусовка у них интересная. И никакой иерархии не было. То есть мы в истории можем находить это все. Пятое. Отсутствие методологии формирования личностной культуры, освоения нового знания и осмысленного отношения к жизни по совести, поскольку учение секты опирается на догматы, не подлежащие обсуждению. То есть думать не надо. Отсюда вывод. Секты бывают как духовными, церковного типа, так и светскими, научными. В истинном же учении доступ к любой информации всегда открыт всем и каждому, лишь бы были способности и желания ее освоить. И нет запрещенных тем для обсуждения. Нет запрещенных тем. Когда идет запрещенная тема, это означает что? Что кто-то хочет тебя иметь. У нас осталось мало времени. Я даже про Брюс Ли не рассказал толком. Ну давайте я, знаете, что хочу. Вот этого Шаповалова и начал говорить, но не рассказал. А это важно. Сейчас. Ну, мне кажется, что это важно. Я начал с того, что как не потерять обещание Бога. Как не... Как не потерять обещание Бога? Бог пообещал великие вещи и мощное призвание, но вместо этой мечты и с этим обещанием, как правило, приходят жестокие сезоны и битвы. То есть ускорение. Ускорение. Без ускорения, потому что Бог и есть само ускорение. Некоторые сдаются не из-за самой битвы, а именно из-за того, что они больше не способны ожидать свое обещанное, они просто устали. Это когда ты настолько устал ждать, что ты уже готов начать что угодно, с кем угодно, лишь бы это было похоже на мечту и обещание Бога. Фальстарт. То есть когда у тебя нет ускорения, когда нет вот этого горячего желания, ты уже, ну, хоть как-то, да, Вот что-то не женюсь, не женюсь, ну хоть на ком-то там жениться, да? Нет, женщины должны только принца ждать, а мужчина принцесса, вот так. Она для тебя будет принцесса, ты должен влюбиться. Другие скажут, какая она принцесса, но для тебя она будет принцесса. Понимаете, о чем я, да? Это указание Бога. Не продавайтесь за дешево. Всем нам нужно пробиваться через трудные времена, чтобы выполнить свое предназначение. Опять же, ускорение. Но Бог говорит, что вы не должны их бояться или убегать от них. Наоборот, вам нужно бежать к ним. Если вы сделаете то, это, вы увидите, как через вас будет высвобождена более мощная Божья сила, потому... У Брюсли, вспоминаем, какая была сила, да? Мускул нет, а сила. Потому что в этот день испытание откроет дверь к вашему призванию и предназначению. Это предназначение ждет вас, однако вы должны пробиться через трудности, чтобы добраться до него. Страх пытается загородить вам путь. Желание возвратиться к прошлому искушает вас отступить. Бог ищет партнеров по завету, по мечте, которые будут верны ему посреди трудностей. Бог никогда не доверяет успех сразу. Он сразу доверяет проблему и боль, потому что Бог наблюдает за тем, как ты справишься с проблемой. Ускорение – это всегда боль. От мышечной до головной. Это те, как ты справишься с проблемой, это те, кого Бог по-новому укрепляет для следующего сезона, для того, чтобы исполнить предназначение, которое Бог имеет для вас. Вы должны предпринять несколько шагов. Шаги не будем говорить, нам некогда. Я вам другой лучше прочитаю. Это тот же автор, он говорит, что есть внешний двор, хождение в духе. Вот есть внешний двор, а есть в сердце. Вот внешний двор — это вот, ну что вокруг. Что вокруг. И вокруг может все что угодно. Вокруг вот этой гуны материальной природы. Но есть внутренний дворик, вот это сердце мое. И вот как в это сердце дойти? Как начать разговор с Богом? И вот он пишет, ну как, технологию. Технологию. Она написана в Бхагавадгите, но мне просто нравится вот это. И он говорит, что мы движемся, есть ли у нас ускорение или нет, но у нас будет ускорение, либо от гун, либо от Духа Святого, от параматмы. Но все хотят быть в этом ускорении, потому что в этом вкус жизни есть. И мы говорим, что нас ведут не знания, нас ведет вот этот вкус. И этот вкус, знаете, должен нас пьянить. В буквальном смысле. Ускорение пьянит. Скорость не пьянит, скучно. Радость. Вот радость от своего могущества, немножко опьянение. Это немножко, ну, море по колено, так понятно, да? И вот гуны могут опьянять. Как опьянять? Секс может опьянять, деньги могут опьянять. И вот он, смотри, говорит, надо вот выйти из внешнего, потому что тут пьянство и разврат будет, в другой тип опьянения, которым никому не вредит, и тебе в том числе. И вот как это сделать? Вот смотрите, он говорит, хождение в духе – это когда твоя физическая реальность, твой мозг, мышление, интеллект на втором месте, а сфера духа и духовная реальность на первом, и доминирует в твоей жизни. Вечно молодой, вечно пьяный. Слышали, да? И несколько шагов. Первый шаг – выход с внешнего двора. Все начинается с прославления. Прославление – это война с твоим человеческим интеллектом, который является внешним двором твоего существа. На первом этапе тебе необходимо победить твои мысли, которые постоянно вторгаются и мешают твоему духу двигаться. Сейчас ты сражаешься с желаниями, хаосом, суетой и всяческими похотями, наполняющими свое сознание. Смотрите, это то, что мне надо, и это я желаю, и это... Ну, это зависит от него, от него, от него, от него. То, что Господь мне говорит, ни от кого не зависит. Разница, да? Тут будет рабство. Царь на троне в святом святых, а ты из внешнего двора пытаешься привлечь его внимание. То есть ты вот в этом бардаке говоришь: Господи, помоги. Царь сидит в своем сердце и говорит: дай я тебе скажу, что тебе делать. Ты говоришь: нет, дай я тебе скажу, что делать. Вот это разница. И вот нам надо начать это понимать. Вот. Что происходит в этот момент? Ты перегружаешь свои сенсоры физического восприятия, потому что именно в этот момент твой мозг воюет с тобой. Прославление для мозга – это полный абсурд. Мозг в это время пытается заняться чем-то полезным и логичным. Я пропущу несколько моментов, хотя они важные, но просто в пользу других. Нет, у нас просто времени мало очень осталось. Нам абсолютно нужна функция мозга для жизни на этой земле, но это абсолютнейший враг духовных проявлений, потому что для мозга все духовные действия и проявления – безумие. Почему безумие? Мозг правильный, а тебе предлагают чудо. Тебе предлагают чудо. Да. Мудрость мира сего – безумие перед Богом. Нас приглашают, мы рождены для чуда, мы рождены для мистицизма. Нас приглашают в мистицизм, но мы держимся за правильное. Не вздумайте недооценить это сражение, это битва двух субстанций, это битва двух абсолютно противоположных природ. Человеческая природа твоя и Божья природа внутри тебя ведут битву. Так, сейчас я просто... Шаг второй. Первый шаг я должен понять. Шаг второй. Вход во святое. То есть вход в ускорение. Это немножко вход в боль. Но когда ты входишь в эту боль, у тебя будет анестезия. Ты входишь ради кого-то. Твое призвание неотделимо ради кого-то. Оно не для тебя призвание. Так. Когда ты выиграл битву со своим физическим мозгом, теперь доминирует дух. Это вход в гармонию, ну ты должен психануть, проще говоря. Это вход в гармонию с Богом и с собой, тут нет конфликта. И вот, ради чего я тут это говорю, опьянение. В этот момент ты ощущаешь как бы легкое опьянение, что это то, что Библия называет «не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Представляете, Дух Святой и вино – на одну доску. Это противоположные вещи. И там тебе море по колено, и там тебе море по колено. И это называется жизнь. Когда море не по колено, это не жизнь. Когда нет мистики, это не жизнь. Именно это, по этой причине алкоголь по своему действию похож на исполнение духом. Потому что алкоголь или наркотики химическим путем блокируют секс в том числе. Власть в том числе, обилие денег в том числе тебе дали, сказали, делаешь, и ты опьяненный. И все, блокирована твоя совесть, ты можешь на подлость пойти. Вот, там какие миллионы крутятся, то посмотрите, что с ними сделалось, с этими. Именно по этой причине алкоголь по своему действию похож на исполнение духом, потому что алкоголь или наркотики химическим путем блокируют сенсоры мозга. В этот момент мозг не может качественно и адекватно воспринимать физическую реальность, это и называется опьянение. Химическое опьянение опасно тем, что это не Дух Святой заблокировал сенсоры. Дух Святой может заблокировать сенсоры, понимаете? Когда ты влюбился, ты тоже в Духе Святом, когда логика куда-то улетела. Ты тоже без логики, но ты ничего не пил. Как определить, что это от Бога это или нет? Химическое опьянение опасно тем, что это не Дух Святой заблокировал сенсоры и функцию мозга, а значит, в этот момент человек не имеет реальной охраны. Человек не имеет реальной охраны. Именно по этой причине человек способен на самые ужасные и страшные поступки в момент опьянения. Но если ты исполнил Святого Духа и находишься в святом опьянении, то Дух Бога может производить вот эту радость от могущества, понимаете? Пьяный, Шри Чайтанья Махапрабху называли пьяный царь, раздавал любовь. Вот, так и называли. и Дух Бога может производить с тобой и через тебя великие вещи. Именно в это состояние пытаются войти колдуны, ворожеи, ведьмы, чародеи, через всякие травы, наркотики, зелья. Цель это войти в состояние дурмана и быть открытым к действиям демонов и бесов. В этом элементе твой рожденный свыше дух видит реальность. Это то состояние, где человек начинает видеть работу Святого Духа. Для такого человека видение, духовное переживание, чудеса и другие духовные проявления становятся повседневной нормой. Повседневной нормой. Как большие, так и мелкие. В этой сфере происходит полный духовный мир и покой. И тут утихает битва, приходит мудрость и понимание истины. Все. Ты нашел, наконец, настоящего учителя. Вот здесь. И успокоился. Почему ты не успокаивался раньше? Нас тревожит неопределенность. Не враг конкретный, а что с ним делать нас тревожит. И тут ты точно знаешь, когда что с ним делать. И именно здесь мы рождены жить, потому что в этом состоянии мы одновременно касаемся земли, касаемся Бога, это наш Эдем. Есть категория людей, которые живут и двигаются уже из святого места отсюда, да? Им не нужно опять проходить внешний двор, битва с мозгом, потому что они не выходят, их называют уттама-адхикари. Из духовного состояния ходят в чистоте и не засоряют себя мусором этого мира. Сатана будет делать все возможное, чтобы не допустить тебя во святое, потому что там он действовать не может. Огненная защита. Внешний двор – это его мир, но не святое место. Третий шаг. Вход в святое место. Значит, первый, ты понял, что надо не Богу рассказывать, что с тобой сделать, а надо послушать Его. Потом происходит битва. Ты борешься за свою мечту. Против аргументов твоих домашних. Все-таки я хочу на хореографической поступать. И идешь в простых вещах, понимаете? Брюс Ли захотел вот этим заниматься и достиг. Вход, третий шаг, вход в славу Бога, это когда твой дух и твое тело уже не твое, но оно находится под полным контролем Святого Духа, другими словами, на этот период это его тело. Ты пассажир и уже не водитель. У тебя нету планов. Когда, причем, что есть, когда спать, а когда не спать, в том числе. В том числе. И ты в безопасности по здоровью в этом отношении. А если нет, ты во внешнем там дворе, извини, ты землянин, ты не космополит, а земляне, это к вращению земли привязаны там, гуны, специи, доши и всякая другая вот эта мусорная вещь. Так. Это происходит нечасто, и человек не может быть инициатором этого, но когда это происходит, все элементы Царства Бога начинают течь на землю. Из тебя начинает. Во святое святых ты не вторгаешься, ты туда должен быть приглашен. Приглашен. Не ты решаешь. Это колдовство будет. Концепт одержимости или владения человека сатана украл у Бога. Нам всем необходимо быть полностью и тотально быть занятым Богом. Это то, что произошло. Ну и так далее. Ну, я на этом, наверное, закончу, хотя тут еще много чего. Вы поняли, да? Откуда выходит ускорение? И надо опасаться другого ускорения. Потому что мы не можем жить без ускорения. Если у нас не будет приключений от Бога, у нас будет приключение на свою задницу, будем с вами искать. И найдем. Но плачевно кончится и для нас окружающих. Вопросы хотели?
Да. Я сегодня слушал одну из ваших лекций, она называется «Поменяйся с ними стали». И там приводится первая концепция, шесть концепций реальности, которые существуют. В одной из них я начал думать, она звучит как, что Господь спит, ему мысленно, и он видит сон, и вот мы в этом сне. И как только я начал погружаться, я начал чувствовать, что сейчас как рванет все это, Я был в большом супермаркете и подумал, господи, на кого я буду сейчас? Мне сейчас просто станет плевать. Ну, вообще. Ну, мне станет не до вот этого. Мне стало страшно, что я просто как сумасшедший буду. И я начал потихоньку сливаться с этой толпой мыслей. То есть, ну, я как бы, можно сказать, да. Не предался, а наоборот. И страшно стало, потому что вся логика говорила о том, что тебя сейчас не поймут, тебя сейчас закрыли.
Вот это как раз была борьба. Борьба такая между вот это появилось и ой, а не слишком ли я далеко занырнул. Я так и не прочитал. Тут огромное количество я хотел прочитать афоризм Брюс Ли, но все, время закончилось. Цель не обязательно должна достигаться, порой это просто направленное направление двигаться дальше. Мудрый способен взять больше из глупого вопроса, чем глупец способен взять с мудрого ответа. В бою всегда побеждает спонтанность, зубрежку всегда проигрывает. Знаний недостаточно, необходимо применение, желание недостаточно, необходимо действие. Поражение не поражение, если вы только не признаете его таковым в своем сознании. Не используй никаких способов в качестве способов и не имея никаких границ в качестве границ и так далее. Огромное количество вот этого вот литературного, так сказать, наследия. Ну, надо заканчивать, и я хочу все-таки закончить словами Брюс Ли. Все-таки сегодня у нас герой. Я выбрал 3 афоризма. Я их уже 3-й раз говорю. Если Бог и есть, то внутри нас. Вы не спрашиваете у Бога дать вам что-то. Вы зависите от Бога в вашей внутренней сущности. Любовь. Любовь – это дружба, объятая пламенем. Вначале пламя чарующе прекрасно, обжигает, ослепительно, но легко и нестабильно. Когда любовь становится старше, наши сердца созревают, и наша любовь, подобно уголькам, горит из самой глубины и неугасаема. И самое главное, это ключ. Не теряй времени. Если любишь жизнь, не теряй времени. Время есть то, из чего сделана жизнь. Тогда будет любовь, и тогда будет, который внутри. Время. Не теряй. Ну все.